Сегодня текст из первого послания к Коринфянам. Текст, который, пожалуй, что чаще других читается в церквах, потому что в первое воскресенье каждого месяца в церквах евангельских христиан-баптистов, как правило, читается текст из первого послания к Коринфянам из 11 главы. Мы будем читать 11 глава 1 послания к Коринфянам с 20 стиха, с 20 и до конца главы, до 34 стиха. 1 послание к Коринфянам, 11 глава с 20 по 34 стихи. Читаем такое слово. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите и едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человека таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочее устрою, когда приду. Чтение текста сегодня начинается вот с этого слова «далее», и это означает, что апостол Павел продолжает отвечать на вопросы устройства и неустройства в Коринфской церкви, и одним из таких моментов неустройства – было неправильное отношение, практика того, что мы называем хлебопреломление, Евхаристия. Примечательно то, что это первое, братья и сестры, я уже говорил об этом, но повторюсь, это первое свидетельство по времени написания о заповеди Господни хлебопреломления. Почему? Потому что это 54-й год. Еще нет написанных Евангелий. Но Павел об этом знает. Он принял это от Господа. Церковь в Коринфе это практикует, неправильно практикует, но есть это служение, есть эта заповедь хлебопреломления. Потом в книге «Деяния апостолов» мы прочтем, что первая ранняя церковь ежедневно преломляла хлеб по домам. Так следует понимать, что вот участие в хлебопреломлении совершалось в ранней церкви каждый день. Мы не знаем, как часто, как регулярно совершалось хлебопреломление в Коринфской общине. Здесь сложно быть догматичным. Есть церкви, которые говорят, надо только раз в году чистый четверг совершать хлебопреломление. Другие настаивают, что это надо делать каждое воскресенье. В практике наших церквей это совершается в первое воскресенье каждого месяца, совершается заповедь Господня хлебопреломления. Я хочу обратить внимание на некоторую иронию, братья и сестры, что мы имеем этот текст, написанный апостолом Павлом, потому что было неустройство в церкви. И именно с целью исправления этой ситуации Павел, апостол, вынужден был писать на эту тему. И слава Богу, брат и сестра, потому что этот текст читается в церквах, как я уже сказал, чаще других текстов, потому что во время хлебопреломления мы, как правило, читаем эти слова, которые апостол Павел принял от самого Господа. Есть еще одна невольная ирония, которая связана с заповедью хлебопреломления. Заключается она в следующем. Совершенно очевидно, что хлебопреломление, заповедь как заповедь Господа, объединяло первых христиан с самого начала. Они ежедневно пребывали в преломлении хлеба. Заповедь хлебопреломления была удивительным объединяющим символом. Слова, которые Иисус оставил своим ученикам на последней вечере, становятся моментом сопереживания для общины. Это то, что объединяло верующих людей, то, что отличало их от других людей. И вот ирония заключается в том, что ничто так не разделяет христианство сегодня, как заповедь хлебопреломления. Подумаем об этом. У каждого из нас закрытое участие в хлебопреломлении. До сих пор кардинальным образом расходятся верующие в понимании значения хлебопреломления. Я имею в виду, если взять исторические церкви, где Евхаристия – это одно из таинств, во время совершения которого совершается буквальное претворение хлеба и вина в кровь и тело Господа Иисуса Христа. Но если даже взять наши евангельские церкви, у каждого из нас свой канон, свое представление, и каждый из нас ограждает участие в хлебопреломлении, которое предназначается только для своих. Я это говорю и оставляю без комментария, но, братья и сестры, вот то, что в принципе было объединяющим переживанием для ранних христиан с самого начала, стало поводом для разделения, для разобщения христианской церкви до сего дня. Теперь более конкретно, предметно, в чем проблема была в Коринфе. Отчасти уже говорили на эту тему как-то, но хочу повторить. Братья и сестры, мы, читая это послание, неоднократно уже обращали внимание на очень неоднородный состав церкви в Коринфе. Церковь, которая в большинстве своем состоит из людей простых, церковь, которая состоит из людей неблагородных, несильных, не обладающих властью, немудрых, то есть людей простолюдин, Церковь в Коринфе – это церковь, которая состояла из мужчин и женщин, из господ и рабов. Церковь, которая состояла из эллинов и некоторых иудеев. И, братья и сестры, это было все в первый раз. Еще не было четко прописанных канонов. И когда мы читаем первое послание Коринфянам и другие послания, нам и в голову не приходит, что у них не было этого первого послания Коринфянам. Других посланий еще не было. Но жизнь церкви уже была. И это было, братья и сестры, в прошлый раз, те, кто из вас были, мы говорили о том, что это был удивительный экспромт ранней общины, когда богослужение не готовилось заранее, когда они собирались вместе, ожидая вдохновения от Духа Святого. У кого есть псалом, пой во славу Божию. У кого есть стихотворение, пение, слово назидание, говори во славу Божию. Богослужение строилось на дарах харизмы, которые проявлялись в церкви. Другое дело, в прошлый раз мы говорили о том, что харизма, дары употреблялись не для созидания, для противопоставления, для возвышения одной части церкви над другой. Таким образом, то, что было дано для созидания, служило для разобщения между членами церкви. И, пожалуй, что вот ни в каком другом проявлении, ни в каком другом служении это не проявлялось так очевидно, как в служении воспоминания страданий Господа Иисуса Христа, в служении хлебопреломления. Почему? Потому что более состоятельные люди могли позволить себе приносить с собой трапезу и, обособляясь от других, вкушали ее до такой степени, что некоторые упивались, входили в состояние интоксикации, а другие приходили, что называется, с голыми руками, не было что принести с собой, и оставались голодными. И Павел говорит: братья и сестры, то, что вы совершаете, это все, что угодно, кроме того, что это заповедь Господня, не похвалю вас за это. Есть еще один очень важный момент, который мы должны учитывать. Христианство зарождается, возникает в эллинистической среде, каким был город Коринф, где очень хорошо были известны многочисленные клубы, коллеги, многочисленные ассоциации. У каждого ремесла был свой клуб. И без преувеличения, братья и сестры, это были питейные заведения, это были товарищества, где принадлежавшие одной профессии или одной этнической группы периодически собирались на вот эти застолья, чтобы вкушать пищу, чтобы пить вино, чтобы пить во здравие того или иного Бога. И когда Павел приходит с Евангелием Христовым, когда зарождается христианская община в Коринфе, брата и сестра, в практике Коринфской церкви мы слышим, простите за это слово, слышим эту языческую отрыжку, потому что первые христиане, выйдя из языческого прошлого, тащат за собою то, что в их сознании еще очень свежо, то, как они жили до сих пор, И заповедь хлебопреломления воспринимается ими как своего рода, простите, такая пирушка, повод для того, чтобы вкушать пищу, пить вино. И мы знаем, что в ранней общине были так называемые вечери любви, совместное вкушение пищи в ранних общинах. Что-то похожее имеет место в Коринфе, когда состоятельные люди, повторяюсь, могли позволить себе вкушать пищу, обильно пить вино и так далее. И происходило вместо единения, происходило разобщение между членами церкви. Было вот это подчеркивание, брат и сестра, разного статуса. Разного статуса, которые более состоятельные люди возлагали на себя, менее состоятельные простые люди оставались, как здесь написано, голодными. И Павел не одобряет это. И повторяюсь, братья и сестры, в силу того, что там отсутствовало должное, правильное участие в хлебопреломлении, апостол Павел вынужден писать, вносить коррекцию, и благодаря этому мы имеем текст, который свидетельствует о том, как должно было совершать хлебопреломление. Апостол Павел говорит о том, что принял эту заповедь от самого Господа, и Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб. Братья и сестры, как он воспринял эту заповедь? Но мы знаем, что было два пути, два источника получения откровения. В некоторых текстах Павел настаивает, как здесь, в этом тексте, «Я принял это от Господа». Послание Галатам. «Евангелие, которое я проповедую, не есть человеческое, я принял его от самого Господа». В других текстах мы знаем в том же послании Галатам, что Павел беседует с Петром, с Иаковом, с другими братьями и принимает от них все, что они знали, все, что они хотели передать Павлу, потому что сам Павел не был рядом с Иисусом во время жизни, во время земной жизни Спасителя. Поэтому, читая первое послание Коринфянам, мы слышим свидетельство Павла, когда он скажет: «Братья и сестры, это не я говорю, это так Господь говорил». И в том числе апостол Павел знает. И вот это очень важно, братья и сестры. Я хочу обратить внимание на эту деталь, потому что когда будут написаны Евангелия, все четыре евангелиста, особенно первые три, поминутно воспроизводят события, связанные с совершением вечери Господней, я условно говорю, имея в виду, что очень подробно воспроизводят детали того, как это происходило. Из этого мы можем сделать вывод, что заповедь хлебопреломления – это своего рода момент заключения завета. Я просто хочу провести параллель. Что, как правило, мы помним, запоминаем в деталях? То, что дороже всего, то, что нельзя забыть, то, что не вправе мы забывать. Вот таким переживанием для первых христиан, для его ближайших учеников было событие хлебопреломления, когда Иисус устанавливает новый завет в Его крови. Ученики помнят об этом десятилетиями. Слышите, братья и сестры? В течение десятилетий, в течение, по крайней мере, 40 лет, из уст в уста передается этот текст, передается свидетельство о том, что было в ту ночь, когда был предан Иисус. И вот то, о чем пишет здесь апостол Павел, прочтем у Марка, у Матфея, у Луки, прочтем у Иоанна в ином виде, в иносказательном во многом варианте, но тоже прочтем о событии вот этой последней вечери с учениками. И я хочу, как напоминание для нас, обратить внимание на очень важные составляющие того, что мы совершаем с вами каждое воскресенье по милости, простите, каждое первое воскресенье по милости Божией, когда участвуем в заповеди хлебопреломления. Прежде всего, заповедь хлебопреломления – это событие воспоминания. Сам Иисус сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Сказал это, когда преломлял хлеб и когда раздавал чашу. Хочу повториться и сказать, к большому сожалению, заповедь хлебопреломления стала настолько обремененной сложнейшим богословским осмыслением, что от события воспоминания оно становится таинством, да, при осуществлении. Ну, простите, не буду идти туда, в эту сторону, но вот тот изначальный смысл, который имеет заповедь хлебопреломления, это момент воспоминания. И не о самих себе прежде всего, воспоминания о Нем, об Иисусе. Воспоминания о том, какой дорогой ценой приобретено спасение, искупление рода человеческого, в том числе нас с вами. Поэтому, братья и сестры, вот в практике наших церквей есть такое понятие, как приготовление к участию, которое что в себя включает? Молитвенное размышление, приготовление, воспоминание о том, что совершил Иисус на Голгофском кресте ради спасения нашего. И не случайно в послании Тимофею мы услышим вот этот призыв: «Помни Господа Иисуса Христа! Помни!» Событие хлебопреломления – это событие, когда выверяется фокус, брат и сестра. В чем сущность христианства? Что является краеугольным камнем христианского упования? Потому что очень многое можно, и если бы здесь вот сделать опрос, то очень много того, что мы бы поставили в основание христианской веры, христианского упования. Для апостола Павла, для ранней общины это было событие воспоминания крестного подвига, ломимого тела, пролитой крови, как знаков страдания и смерти Господа Иисуса Христа за грехи наши. Поэтому в 15 главе Апостол Павел вернется еще раз к формулировке сущности Евангелия и напишет, как он это воспринял сам и передал другим. Потому что для него сущность Евангелия заключается в том, что Иисус умер и воскрес в третий день по Писанию. Хлебопреломление – это воспоминание. Воспоминание о ломимом теле, о пролитой крови Господа нашего Иисуса Христа. И второй очень важный глагол здесь. Павел говорит, всякий раз, когда мы едим хлеб сей, пьем чашу сию, смерть Господню возвещай. Вот это тесно связано с тем, о чем мы только что говорили с вами. Брат и сестра, хлебопреломление – это событие для церкви, как семьи. Это событие для членов одной семьи, когда не только через слово проповеди, через наше участие в заповеди Господней совершается провозглашение, возвещение внешним образом, повторяю, не только через слово проповеди, через молитвы, но через наше участие в хлебе и в чаше совершается провозглашение перед небом, перед внешними, перед миром преисподним. Происходит провозглашение о том, что Господь Иисус Христос – победитель, что мы – Его дети, и Он дал нам право быть в числе побеждающих. Всякий раз, когда мы едим хлеб сей и пьем чашу сию, совершается возвещение очень важного исторического факта смерти Господа, Его восстания для новой жизни. И здесь очень четко Павел обозначает, сколько мы будем совершать это, доколе Он придет. Это задание для церкви на всю оставшуюся жизнь. Доколе мы живы на земле, доколе наши дети и так далее, церковь должна совершать эту заповедь в воспоминание, в провозглашение, доколе придет Господь и Спаситель наш. Таким образом, всякий раз, когда мы совершаем эту заповедь, брат и сестра, мы в том числе провозглашаем, что Он умер, воскрес, вознесся и вновь грядет. И вновь грядет, брат и сестра, для того, чтобы царствовать, и мы будем царствовать вместе с Ним. Следующий очень важный элемент участия в заповеди Господней – это элемент испытания. Это элемент суда. Греческое слово, которого наше современное слово «кризис». Это момент воспоминания, провозглашение, которое сопровождается, с другой стороны, испытанием самого себя, самих себя, потому что Павел предупреждает, недостойное участие, не размышление, не рассуждение о теле Господнем может иметь последствия в жизни верующего человека. Именно по этой причине мы читаем этот текст как предупреждение, как напоминание, прежде всего самим себе. Каждый испытывает себя самого, брат и сестра, перед Богом. Перед Богом. Псалмопевец говорит: Господи, зри, не на опасном ли я пути. Направь меня на путь вечный. События хлебопреломления – это момент испытания и момент суда. Я еще раз хочу повторить эту мысль. К сожалению, ничто так не делит церковь на праведников и грешников, как участие в заповеди Господней. И здесь очень важно сохранить правильное отношение к заповеди Господней. Очень важно не войти в состояние самодовольства, которое может посещать меня и тебя, когда мы мысленно перечисляем: даю десятую часть, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. И рядом тут же кто-то исповедует свое недостоинство. Братья и сестра, исповедуем не с той целью, чтобы пребывать в самолюбовании. Исповедуем, чтобы подвергнуть самих себя суду Божию. Потому что Христос подвергся этому суду на Голгофе. Воспринял на себя наши немощи, наши болезни. И вот, братья и сестра, участие в хлебопреломлении – это возможность войти в состояние, обрести это исцеление в ранах Господа Иисуса Христа. Потому что Он понес. Потому что, приближаясь к Нему, потому что, созерцая Сына Человеческого, вознесенного на крест позора, я явственно осознаю свое недостоинство. Это момент суда. Это момент испытания. А потому, брата и сестра, никогда нельзя привыкнуть. Никогда не вправе участвовать, не рассуждая, чисто механически, что может происходить, потому что читаем одни и те же тексты, которые знаем наизусть. А брат и сестра, участие в заповеди Господней не может, не должно превращаться в хорошо заученный ритуал. Всякий раз участвуем, как будто бы в первый раз, как будто бы в последний раз в нашей жизни. Это момент испытания, исповедания, момент суда самих себя. Наконец, еще одна очень важная деталь, о которой мы не всегда помним. В 33 стихе Павел дает совет. Братья и сестры, если есть разлад, если нет согласия в церкви, если нет мира друг с другом, знаете что? Давайте не будем спешить. Павел так говорит. Кому это нужно, участие? Хотим исполнить формальность? Павел говорит, собираясь на вечерю, подождите друг друга. Вот здесь очень важный элемент ожидания. Участие в заповеди Господней требует от нас терпения, требует от нас готовности ждать друг друга. Потому что, когда мы участвуем в заповеди Господней, будучи не в мире друг с другом, братья и сестры, это насмешка над Христом, над Его подвигом Голгофским, потому что раздирается тело Господа, не созидается. И тогда заповедь становится не символом единодушия тело, единство тела Христова становится вот чем-то совершенно другим. Когда каждый участвует во спасении самого себя. Нет, брат и сестра. Участие в заповеди Господней есть свидетельство того, что мы члены одного тела. Что мы члены одного тела. Члены одной церкви. И вот здесь очень важно ожидать друг друга, пребывать в молитве так, чтобы в сердцах наших не было тесно, так, чтобы мы могли участвовать не в осуждении, но в укреплении веры нашей и для славы Божией. Хлебопреломление – это момент воспоминания, это момент провозглашения. Хлебопреломление – это событие суда. Хлебопреломление – это возможность для ожидания. Мы должны ждать друг друга. Пусть Господь благословит нас размышлять об этом. Пусть Он благословит наше сегодняшнее участие в заповеди Господней. Пусть Ему будет слава за все. Аминь.